9.
Ничего не исправить. Если Датанагела захочет моей смерти, он получит ее, свербелина или без, говорил в нем голос рассудка. Не думай о том, что неисправимо, говорил в нем голос его наставника по логике. Скажи мне, Илонаф, а почему ты не взял с собой Онни? Как-то само собой сорвалось с его языка. Когда мы с ним возвращались с нашей последней пьянки, мне показалось... Но Илонаф не дослушал его. Его руки сжались в кулаки, взгляд стал жестким, пожалуй, даже свирепым. Тебе не показалось, Сейген, он не убит, и Кан тоже. Прошедшие 2 дня отняли у Эйгена 3/4 его таланта удивляться услышанному и увиденному, а потому он лишь распустил узел на затылке, его волосы рассыпались по плечам в знак траура. «Я ручаюсь, Эйген. Это не было несчастным случаем», — зло процедил Илонаф, хотя Эйген и не задавал ему сакраментальных вопросов «кто и за что». Повисла тягостная пауза. Эйген, опершись о борт, сверлил бессмысленным взглядом черные волны моря Фахо, подбрасывающие зерцало огня, словно мяч. Он смотрел в ночное небо, обложенное тучами. Но видел он совсем другое. Серое кольцо, спрыснутое ночным дождем. Себя и Они. Видел как бы со стороны. Казалось, он даже слышал гнусавые причитания Онни. С пьяну у него всегда закладывало нос, его смелые, чрезмерные рассуждения и его нетвердую походку, намекавшую на то, что попойка закончится для него с 2 пальцами во рту, если не в луже блевотины. Вот тебе и лужа. «А у тебя еще все впереди», — обнадежил его Илонаф. Эйген вздрогнул, но нет, Илонаф не проронил ни слова. Никто ничего не говорил. Лишь шелест волн, на который так похож иногда чистый пенаринский говор. Десятое. Эйген пожелал Илонафу доброй ночи и затворил дверь каюты Ардоукслайна. Когда его взгляд скользнул по опустевшим книжным полкам, ему вспомнился Гастрок. Тут же пришло в голову, что его тогдашний знакомец уже никакой не Гастрок, а просто хладный труп, как, собственно, и Онни уже не Онни, и Кан тоже. Так и не дослужились до Рахсаванов. Как, собственно, и Ама с Кюном уже не слуги, а обыкновенные трупы в чертоге усопших. Немного ли мертвых коллег для 2 суток? О да, Датанагела был, вероятно, недалек от истины, когда говорил о том, что свод, тот свод равновесия, которому все они приносили свои простодушные клятвы, мало-помалу перестает быть тем идеальным сводом, что блюдет чистоту и неизменность вещего мира по заветам Инна Окслагена. Перестает быть сводом, укрывающим в своей сене истину и князя. А что... Князь и истина — суть одно и то же. Почему во имя князя и истины, а не во имя истины и Эйгена, например? Князь — человек, и он, Эйген, тоже человек. Датанагела прав. Свод на глазах перерождается, как и всякое перерождение. Это перерождение требует человеческих жертв, и их оно находит. Онни, Гастрога, других, неизвестных ему. Быть может, не слишком честных, не слишком искренних и вовсе не благородных, но все же людей. И, увы, это перерождение в любой момент может потребовать на свой алтарь жизнь Рахсавана опоры вещей по имени Эйген. Кое-что из рассказанного Датанагелой осталось Эйгеном непонято. Например, о каком таком талан-отражении толковал пар Арценс опоры писаний. Вот знахарь, например, несмотря на то, что он моложе Эйгена лет на 10, знает ответ на этот вопрос, а он — нет. Наверное, если бы он, Эйген, служил в опоре писания, а не в опоре вещей, он бы тоже знал, ибо отражение — это уж наверняка не вещь, не предмет и не зеркало, хотя вообще неплохой вопрос для философского трактата. Есть ли отражение в зеркале некая вещь? Милостивый Геозира, Шилол его знает. Эйген обхватил голову руками, головная боль нарастала с чудовищной быстротой, мозги, казалось, начали медленно плавиться. «Нет, на сегодня хватит», — возопил Эйген и был готов повалиться на койку, как вдруг у изголовья обнаружил свой сорнот, непонятно зачем накрытый грубым войлочным одеялом, как если бы это была подушка, шутка в духе Илонафа. Разумеется, перед тем, как накрыть сорнот одеялом, они осмотрели все, что в нем находилось. Эйген в некой меланхолической задумчивости открыл сорнот и заглянул внутрь. Все на своих местах. А вот и коробочка с серьгами Авель. И скомканная бумага с раскрошенными печатями пахнула вишневым клеем. Щемящая, кислая, словно неспелая вишня, тоска накатила на Эйгена из потаенных глубин бытия или из его потаенных высот. Авель. Дожива ли она, эта госпожа Плакса? Что с ней? Случится ли ему еще раз слиться с ней в танце великого единства? Случится ли ему встретить еще что-нибудь, что было бы связано с ее именем? Знает ли о ней Датанагел или, быть может, знахарь? Как всегда, больше вопросов, чем ответов. Эйген положил одну из серег на ладонь и поцеловал ее. Теперь он от чего-то не сомневался уже в том, что серьги прислала ему именно Авель, никто другой, кроме нее. Но зачем? В память об остролетной ночи, начавшейся для них на желтом кольце, продолжившейся в фехтовальном зале и окончившейся под кисейным балдахином в знак признательности или как плату за услуги? Было ли тому причиной вино, нахлынувшее внезапно сентиментальность или нечто иное? Нойген вынул из сорнода шелковый шнур, продел его в застежки серег, завязал шнур узлом и повесил получившееся ожерелье на шею, опустив усыпанные сапфирами клешни под рубаху. «Пусть думают, что хотят», — огрызнулся Эйген в адрес невидимого критика. «У нас тут не свод равновесия, в конце концов». Что-то подсказывало ему, что он нашел серьгам Авель самое правильное применение. И, ощущая грудью холод золотых клешней, не то краба, не то иного неведомого гада, Эйген задул светильник и погрузился в беспокойный сон.